10:06, четверг, 6 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анна Титова, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анна.
Доброе утро, Сергей.
Я вижу, Игорь Иванович пишет: закат, Стрелков с нами. Игорь Стрелков, знаменитейший и любимец аудитории. Ну что, поехали. Ребят, сейчас пишите. Значит, я предупреждал. Не пишите мне вопросы к Игорю Стрелкову заранее. Не пишите «нет». Написали 50 вопросов. Они все уехали в ад, вниз по ленте. Я их никогда не найду. Сейчас пишите. Вот сейчас пишите, я их буду видеть. Вопрос Стрелкову. Почему так важен аэропорт в Донецке? Вы были всегда уверены в том, что вы встали на верный путь. Не было хотя бы маломальского ощущения, что вы делаете или совершаете ошибки, пишет Александр. И так далее. Вопросов 50. Давайте начнем с этого, морального. Я его просто прочитаю. Игорь Иванович, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте. Давайте чуть-чуть поближе, может быть, по штативу подвинем. Да, ага. Смотрите. Вопрос вот так звучит. Он деликатный, но в нем может быть и какой-то упрек. Смотрите. Вы всегда ощущали, что все, что вы делаете ради Новороссии, это верный путь? Не было хотя бы какого-то маленького ощущения, что может быть что-то не так?
Очень сложный вопрос. Ответить на него однозначно достаточно сложно. Что я могу сказать? В целом, я уверен, что, несмотря на все последствия сделанных мной поступков, тем более, ну, будем говорить так, я был не один, конечно же, несмотря на все эти последствия, я уверен, что мы находились и находимся на правильном пути. Вопрос заключается только в том, как будет реализовано, как будет в дальнейшем использованы наши действия.
Могу ли я спросить, вот какая вещь? Вы говорили, что был мост на север в Славянске, и вот этот мост, было его все время жалко, и как бы планы у вас были на этот мост, что пойдут оттуда, пойдет помощь. И в конце концов этот мост был взорван. Это одно из больших разочарований, ведь вы оценивали ситуацию так, что сколько-то надо продержаться, и все. Но выяснилось, что нет.
Ну, естественно, когда мы пришли в Славянск, мы ни в коем случае не рассчитывали на столь долгую войну, на столь большие жертвы среди местного населения и на столь нерешительное поведение Москвы. После Крыма у нас была эйфория, настоящая эйфория в плане того, что Россия наконец-то начала возвращаться на свой исторический путь, тот, который для нее был предназначен, традиционен для нее, и... Мы рассчитывали, что то же самое будет в Новороссии.
Ну, да.
В принципе, у нас были основания рассчитывать.
А как вы видели очертания этой Новороссии? Потому что, ну, по опыту любой российский человек знает, имевший дело с Украиной, что от Одессы до, допустим, Каховки, Херсона, Днепропетровска на Харьков, вот так, вот по такой извилистой, мы видим людей, похожих на нас, не совсем инопланетян. То есть люди, с которыми приятно разговаривать. В то же время я бы видел очертания этой Новороссии так, от Харькова на Днепропетровск, Запорожье, а потом сюда на Одессу, через Николаев. Вы видели так же или вы видели в меньшем объеме эту Новороссию в самом начале?
В самом начале я вообще видел ситуацию таким образом, что Новороссия это был бы всего лишь первый шаг к освобождению Киева, к воссоединению России и Украины в единое славянское государство.
А почему они другие? Приезжают, мы смотрим с удивлением в Ютьюбе, мы с удивлением смотрим, как танцуют дети, притом в центре Украины, танцуют с матерными выкриками, с ненавистью, с такой счастливой ненавистью к России. Что это? Что случилось с ними?
Знаете, помнится, во время моей срочной службы в армии был такой эпизод, когда мои тогдашние дедушки, как это принято говорить, упились в усмерть, просто в усмерть, до состояния нестояния. И ночью в казарме включили тяжелую музыку, вот я даже не знаю, как она толком называется, что-то типа тяжелого металла, и вот попытались под нее танцевать. То есть это были абсолютно обезьяньи ужимки, дикие скачки, то есть люди не соображали, что они делали. Просто не соображали. Вот когда я смотрю на ужимки, которые происходят на Украине, а я, собственно, своими глазами наблюдал это, когда посещал в целях экскурсионных Майдан и Грушевского. Вот один к одному.
А вы ездили до февральских событий?
Да, да, когда я обеспечивал безопасность принесения даров волхов в Киево-Печерской лавре. Соответственно, я выкрал пару часов, чтобы посетить Майдан и чтобы посетить Грушевского.
Замутнение сознания и я наблюдаю. Но по вашей оценке, эти люди, у которых замутнено сознание, вернутся назад к здравости, как мы ее понимаем, или к здравости, как ее понимает Госдеп Соединенных Штатов?
Ну, я так понимаю, что нервное расстройство вполне свободно лечится. А иногда оно приводит к тяжелому повреждению мозга.
А если мы потеряли поколение? Вот позвольте мне, мы это обсуждали здесь со слушателями. Значит, смотрите, есть дед-ветеран, ветеран войны, или прадед. Есть отец, затурканный какими-то обычными делами, обычными, понимаете, там посям полить на даче, ну, обычно. Гараж под что-то там, под вода пошла, еще что-то. Ну, так. Значит, отцу некогда. И есть дети, которых украли через лживые учебники. Их украли, детей украли. И таким образом это не помутнение сознания временное. Это навсегда украденная нация. Они никогда больше не будут братьями. Это верно?
Нет, это неверно.
Это неверно?
Я так полагаю, что при правильно построенной пропаганде, вернее даже контрпропаганде в наших условиях, при определенной достижении определенной социальной справедливости, на которую люди всегда обращают внимание, при, опять же, четком и правдивом, в первую очередь, поведении властей, излечение не только возможно, оно будет в 80-90% случаев просто неизбежно.
Люди в Донбассе, с которыми вы столкнулись, люди в Донбассе, которые оказались маргиналами, бандитами, не разочаровали ли они вас? Потому что донбассы ведь тоже очень разные. Есть искренние люди, искренне за русский мир, есть люди за удобство, которые, ну, кстати, просто материальны. А есть же и банды, шайки, бандюков, которые вдруг тоже на войне. Вот у нас сейчас какие-то негодяи расстреляли ДПСовцев, патруль, да, оттуда.
Я в курсе ситуации.
Да, да, да. Ну, то вы скажите, вы сталкивались, можете очертить людей Донбасса, скажем, они каковы в процентном, совсем приблизительно, они каковы?
Я не стану оценивать в каких-либо процентах, это будет абсолютно искусственное построение. Единственное, что я могу сказать, что я достаточно обладал большим опытом, все-таки я служил в органах достаточно долго, и поездил по стране, посмотрел. У меня не было иллюзий, поэтому у меня не было разочарований. В целом, я считаю, что, как это не звучит странно для многих слушателей, на Донбассе я встретил больше готовых людей, готовых встать за Россию, за русскую идею, за русский народ, чем это было в Крыму. По одной хотя бы причине. В Крыму все сделали зеленые человечки. И местные жители, они просто как бы были, если можно так выразиться, может быть, неправильное слово, на подтанцовках.
Спасибо.
Это не исключает, опять же, того, что там были своего и герои, и люди встали. Но в Донбассе людям пришлось принять на себя удар, именно удар, вооруженный удар. И они по-прежнему его держат, и держат его за Россию отнюдь, а не за какую-то там Донецкую Народную Республику.
За Россию?
Да, за Россию.
Вы возвращаетесь туда? Вас формально вы сохраняете должность? Да?
Нет, конечно, я не сохраняю должность, потому что к моменту формирования армии, то есть формирования из партизанских отрядов, армии как таковой не было. То есть я не был туда зачислен приказом, соответственно, я не могу быть оттуда отчислен. То есть я нахожусь в отставке, и возвращение мое туда практически невозможно в связи с тем, что в настоящее время политическое руководство республики этого не желает.
Не желает, а вы можете раскрыть, почему? Вы конкурент?
Я попробую все-таки уклониться от вашего вопроса, в первую очередь, потому что ответ на него может быть негативно использован
для нашими дела, противниками. Против дела, да. Безлер, Захарченко, значит, кто там еще, Мозговой. Мозгового я лично видел на Первом канале, он сейчас каким-то образом в Горловке пытается утрясти вот эту мирную жизнь, там, знаете, сейчас насильника.
Мозговой не в Горловке.
Не, вы простите, значит, я мог, он в Волчевске насильника какого-то там наказывает сейчас. Вот, и простите, да, я ошибся. Значит, Безлер,
Губарев,
Мозговой, Захарченко. И создается ощущение, что все они яркие люди по-настоящему. Каждый из них очень сильный, ну, внутренне. Но не стало ли это такой вот африканской сочетание каких-то трайбалистских вождей, стронгмен, таких сильных мужчин, которые каждый со своей небольшой группой, дружиной, если угодно, шайкой, если угодно, не хотят договариваться ни о каких процессах единения? У вас нет этого ощущения?
Я бы хотел по-другому немножко расставить акценты. Как я уже говорил в начале, как вы меня, собственно, спрашивали, мы рассчитывали на то, что будет повторен крымский сценарий. Соответственно, и люди, которые пришли на референдум в мае месяце, да, они голосовали не за создание неких сепаратистских республик, они голосовали за вхождение в Россию. Они ощущают себя русскими людьми, а это и есть русские люди, независимо от того, что кто-то из них украинского происхождения, кто-то непосредственно из, имеет предков в России, кто-то местный, донецкий, с многими поколениями. Они голосовали за Россию. Соответственно, ситуация, которая там сложилась, про которую вы говорите, про трайбализм, про некие племенные формирования, а это все следствие того, что не оправдались ожидания, не оправдались ожидания народа. И люди оказались в ситуации, которую они не ожидали. И, естественно, в этой ситуации, тем более ситуация очень тяжелая, исключительно тяжелая в гуманитарном плане, да и в военном тоже нелегкая, они, естественно, ищут способ выживания. А опыта необходимого создать все, вот как бы с нуля создавать, у них нет. Отсюда вот эти все эксцессы. При правильной постановке вопроса, в первую очередь, подчеркиваю, со стороны России, все это можно достаточно быстро и очень даже быстро
даже сегодня,
привести в порядок.
Даже сегодня, вы считаете, все еще? Или это можно было в апреле-мае?
Дело в том, что в апреле-мае это можно было сделать практически бескровно.
Вот.
И без каких-либо разрушений. А сейчас это не то, что возможно, это просто необходимо. Это и вопрос уже о жертвах, он не играет роли, потому что жертв будет больше, больше, больше и больше. Количество жертв будет возрастать, количество разрушений будет возрастать. Война будет продолжаться, как бы этого не старались замолчать.
То есть Россия должна войти военной силой?
Не, я уверен, что это единственный выход.
Россия должна войти военной силой. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Попробуем спросить. Слушайте, просто это не научный подход. Нас слушают десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые мгновенно сейчас скажут, это не выборка, не социология, это бред сивой кобылы, тем не менее интересно. Россия должна войти военной силой в Донбасс, иначе жертв будет намного больше, эти жертвы будут возрастать. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Похоже, дело к этому не клонится сейчас. Похоже, дело идет иначе. Сейчас у меня 58-42 сразу мгновенно. 57-43. 59-41. Голосование, цифры меняются. Слушатели борются здесь в эфире. И через короткое время, слушайте, не считает ли гость, что ДНР, ЛНР – заложники в газовых переговорах, своего рода козырь украинской стороны и способ шантажировать Москву? Не слишком ли частный это вопрос? У вас есть точка зрения по этому вопросу?
У меня есть точка зрения. Я считаю, что у нас оказался очень серьезный разрыв вообще в государственной политике между экономической политикой и внешней политикой. Ведь, как мы понимаем все, я думаю, государство находится в кризисе. То есть, когда внутренняя политика отрывается от внешней и экономическая отрывается от того и от другого, то есть, когда они развиваются совершенно по разным векторам, по разным направлениям, то это и есть системный кризис. У нас пытаются проводить внешнюю политику, нацеленную в интересах России, одновременно пытаются проводить политику в интересах «Газпрома» экономическую. Результат не заставляет себя ждать. То есть, потом попытки увязать экономическую политику с внешней приводит к конфликтам, приводит к тому, что мы не добиваемся успеха и продвижения ни там, ни там.
Русские люди готовы терпеть за идею, вы считаете? Вот я есть считаю... идея. Идея русского мира. Ее провозглашает множество русских людей, и надо сказать, что Путин в Георгиевском зале 18 марта. И вот эта идея русского мира, защиты русских, если она заставит потерпеть, да и не маленечко, а хорошо потерпеть, готовы к этому?
Я думаю, что значительная часть русского народа, особенно не проживающая в Москве и Санкт-Петербурге, она готова терпеть хотя бы потому, что она не особо почувствует разницы. Почувствует разницу, в первую очередь, наши зажравшиеся, извините, мегаполисы. Я сам москвич и знаю, о чем я говорю.
Вы москвич, который родился в Москве?
Да, вот я родился в Москве. В Москве по одной из линий у меня предки живут с середины 19 века.
Вот видите. Я остановлю это голосование, ребят. Значит, вот результат, который я сообщаю нашему гостю Игорю Стрелкову. Игорь Иванович, 61-39. 61% немедленно поддержал вашу идею. 39% нет или в той или иной степени нет. 39%. 61 – это серьезно. Хотя это не социология, внимание. Конечно, это не социология. Так, именно ЛНР и ДНР выгодны Киеву и Западу, потому что они отделили прорусские голоса, а так бы мы имели большее влияние прорусских сил на Киев. Вот, вот так. А почему это считает 203-й? Ну так тогда и Крым надо туда, да еще надо пол России туда отдать, чтобы голосование было все время в пользу России. Это уж чересчур.
Ну, я единственное, что могу сказать, что существование Луганской и Донецкой народных республик в их нынешнем виде, особенно в виде, когда там продолжается вялотекущая, но не менее кровавая от этого война, оно, естественно, выгодно и Соединенным Штатам, в первую очередь, только им на самом деле, поскольку это та язва, которая разъедает Россию и Украину, продолжает стравливать русские и украинские народы, как часть единого, на самом деле, России, ну, вот, народа некогда. Вот, да и сейчас я уверен, что это на самом деле единый народ. И в этом плане они, конечно...
Игорь Иванович, но если посмотреть сегодня, завтра и на 3 года перспектива, то это выгодно Соединенным Штатам. Но если посмотреть на 20-30 лет, то де-факто усиливается Китай здесь, в Евразии, и американцы пытаются сделать добычей, в том числе Китая, нас. Это умно? Для американцев это вроде бы как не умно. Это не умно.
Я полагаю, что сейчас Соединенные Штаты выстраивают свою внешнюю политику в мире, то есть политику мирового гегемона. Вы же слышали, что Обама заявил недавно, да?
Да.
Вот. Они выстраивают из расчета именно краткосрочных перспектив, далеко не заглядывают. Ну, моя концепция ситуации заключается, она может быть ошибочна, естественно, я не специалист в данном вопросе, заключается в том, что Соединенные Штаты... На самом деле сейчас выстраивают политику контрпозитивную. То есть они полностью отказались от переустройства мира под себя. Они просто решили остановиться на модели, я так его называю, сияющего Авалона. То есть они собираются оставить Соединенные Штаты и некоторых их сателлитов, ну, Великобританию в первую очередь, которая неразрывно связана с США по целому ряду параметров, в качестве некого островка стабильности. А все остальное разнести в хлам.
Хаос.
Просто разнести в хлам, потому что иначе их ждет коллапс, тот же самый ничем не обеспеченный доллар, его как-то надо поддерживать. То есть для перезапуска вот этого мыльного пузыря, который они надули, весь мир заполонив ничем не обеспеченными долларами, им необходима ситуация, когда после этого перезапуска, то есть, грубо говоря, после отмены всех долгов, отказа от всех долгов, все равно весь мир продолжал, скрипя зубами, отправлять им ресурсы, потому что другого варианта нет. Везде в остальном мире будет хаос, война, нестабильность, кризис.
Таким образом, зона хаоса поглотит весь мир, кроме США и Великобритании.
Посмотрите на их стратегию. То есть они полностью отказались от стратегии наведения порядка там, куда они пришли.
Может быть, в силу того, что они не способны оккупировать?
Они не стремятся оккупировать, это очень дорого. Это очень дорого. Если, допустим, воюя во Вьетнаме, Соединенные Штаты реально экономически поддерживали Южный Вьетнам, в Южной Корее, воюя, Соединенные Штаты реально экономически и политически поддерживали Южную Корею, то есть они делали, как говорится, выставку там, то есть противопоставляя социалистической
такая,
модели,
да,
то после войны в Афганистане мы видим, что Афганистан как был страной, в которой, то есть, ничего кроме наркотиков не производит во все возрастающее количество, так и остался. Война там продолжается. Они пришли в Ирак. В результате Ирак расколот на несколько частей, и там непрерывно продолжается 10 лет гражданская война. Посмотрите на Ливию. Вот они пришли в Ливию. Они вообще ее бросили. То есть они ее разнесли и бросили на произвол судьбы. Осталось там действующее только несколько труб и нефтяных месторождений, все остальное погружено в полный хаос. Они пришли в Сирию. Они не стремятся свергнуть Асада так, как они хотели раньше. То есть они к этому не стремятся. Они просто разносят Сирию в хлам. Теперь, теперь они намерены разнести в хлам Украину.
Ну да.
И в данном случае Донбасс, который...
Превратить ее в окоп антирусской войны.
Превратить ее просто в изрытое воронками поле.
Да.
Где русские будут убивать русских, потому что против нас в основном сражаются те же самые русскоязычные подразделения вооруженных сил Украины. И даже нацгвардию комплектовали.
Вы говорили с кем-нибудь из пленных, с той стороны, или не с пленных, может быть, были переговоры какие-то. Что это за люди? У них какие глаза? Они прячут глаза? У них есть какая-то своя правда? Что они говорят?
Знаете, ну, я все-таки достаточно рано покинул. Скажем так, меня ушли достаточно рано, до начала масштабного наступления. Поэтому я видел относительно малое количество пленных. То есть,
ну, все-таки они какие? У них есть своя правда, или это скот, который гонит на войну, или что?
У меня не было времени подробно заниматься допросами. Этим занимался наш начальник разведки, товарищ Хмурый, как известный достаточно теперь.
Угу.
Вот, Сергей Николаевич мог бы сказать по этому поводу больше. Но я обычно только вот в первый момент общался. В основном они просто были пришиблены. Они просто пришиблены, испуганы, они не понимали, что попали к своим. Мы для них были примерно как пришельцы с Марса. То есть ополченцы для них, они не понимали, что это такие же люди, как они, что они говорят на одном и том же языке, что на самом деле ненависти к ним не испытывают. Они считали, что они попали к фашистам. То есть это следствие той пропаганды, которая их откровенно зомбировала. И реально зомбированные люди. То есть они не понимают, за что они воюют и против кого они воюют. Потому что, сами понимаете, что Майдан, который начинался под антиолигархическими лозунгами, привел к власти настолько откровенных олигархов, настолько откровенных олигархов, что просто смешно после этого вообще говорить о каких-то достижениях вот этой славной так называемой революции.
Ну да. Ну, я думаю, что мне было бы ужасно интересно услышать о вашем новом движении. И я приглашаю всех... Смотрите, сейчас 10:27. Мы пробрасываем вот обзор печати, не будем делать, не
да,
будем.
Конечно.
Значит, у нас осталось 2 минуты, по-настоящему уже 28. Значит, 2 минуты до новостей, после новостей. Все, я думаю, давайте разрешим и слушателям звонить. Вы же не боитесь звонков прямых?
Да нет, конечно.
Нет, ну, отлично. Значит, и звоните слушателям, и начну с движения, и даже сейчас. Ваша цель, вы соперник Путина?
О чем вы вообще говорите?
Не, вы выходите, подождите. У нас, смотрите, у нас сейчас политика состоит так. Есть Путин номер один, следующий за ним номер 138. Ну так, следующий за ним номер 138. Назовите мне номера два. В стране нет номера два. Кто номер два? Но его нет. Ку-ку. Где? Поле выпало-то, его нет. Или они мелкие какие-то, или они бложки какие-то. Ну, за ним идет, внимание, за ним идет политик номер 138, 139, 150.
Вы говорите о большом отрыве.
Огромный отрыв, какой гигантский отрыв. Таким образом, в этот вакуум не может не всасываться какая-то новая сила.
Я вообще не собираюсь заниматься политикой в классическом смысле этого слова.
Расскажите нам, что вы хотите делать?
И в первую очередь я хочу заниматься практическим делом. Понимаете, от того, что, скажем так, я вынужден был покинуть Донецкую республику, от этого я не лишился, то есть в своих собственных глазах я не лишился ответственности за то, что там произошло. А произошло там и происходит. Страшная трагедия, на самом деле. Там остаются мои товарищи, бойцы. Там остается население, которое вольно или невольно оказалось заложником тех боевых действий, которые начались в том числе при моем непосредственном участии, причем участии, как это прямо скажем, немалом. То есть я ощущаю да. ответственность за данный регион. В первую очередь я считаю, что наше движение... которое мы организовали, должно...
Произнесите, заниматься... пожалуйста, еще раз точное название.
Точное название. Движение «Новороссия». Все.
Движение «Новороссия». Внимание, да. Оно носит больше гуманитарный характер, не политический.
Оно носит практически исключительно гуманитарный характер и общественный. Почему? Потому что понятие гуманитарное, оно очень растяжимо. Соединенные Штаты под предлогом гуманитарной помощи, например, бомбят всех, кого...
Но и нам здесь в Москве иногда страшно, потому что мы хотим помогать Новороссии. Нам бывает страшно, что черт его знает, кому отдаешь и куда это все девается. Я думаю, что с вашим авторитетом будет легче людям. Ну, условно говоря, там, допустим, если мы понимаем, что за этим стоит Стрелков, значит более-менее понятно, куда это пойдет. Когда там стоит Фартучкин какой-то, я бог весь, куда он это денет. Я честно не знаю. Понимаете? Это проблема. И, то есть проблема авторитетов в помощи Новороссии тоже стоит. Если позволите, продолжим сразу после новостей. Новости.
Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
10:30 в Москве, в студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. Курсы доллара и евро вновь бьют рекорды. Они устремились вверх и обновили абсолютный максимум вскоре после открытия торгов на московской бирже. Доллар США поднялся на ETS до 45 рублей 31 копейки. Это на 36 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Евро при этом стоил 56,67, прибавив 59 копеек. Эксперты отмечают, что усиление роста валют может быть связано с новым механизмом валютных интервенций Центробанка, которые предполагают продажу 350 миллионов долларов ежедневно. МЧС уточнило данные по ДТП под Нижним Новгородом. По информации ведомства, погибли 7 человек, 28 пострадали. Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика жертвами стали 7 человек, 20 получили ранения. Авария произошла накануне. МАЗ перевозил в прицепе брус, и на повороте груз упал на рейсовый автобус. Возбуждено уголовное дело, водитель грузовика задержан. Срок передачи первого «Мистраля» России могут перенести на 3 месяца. Принятие такого решения в ближайшее время не исключает французская страна. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в одной из структур, которая занимается вопросами военно-технического сотрудничества. Условиями контракта предусмотрена возможность переноса срока сдачи корабля заказчику на 3 месяца. Учитывая сложившуюся политическую обстановку, французская страна может воспользоваться такой возможностью, сказал собеседник агентства. По его словам, никаких штрафных санкций в связи с этим французским судостроителям не может быть предъявлено. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил о том, что российская сторона получила официальное приглашение прибыть 14 ноября во Францию для передачи первого вертолетоносца класса «Мистраль». Первое заседание нового парламента ЛНР может состояться в понедельник. Как ожидается, на нем будет избран спикер Народного совета. Об этом ТАСС сообщил глава ЦИК Луганской Народной Республики Сергей Козьяков. «Нам необходимо сделать удостоверение депутатам, обзвонить их и собрать, и будем проводить заседание. Думаю, скорее всего, это будет в понедельник», — сказал он. Глава Центризбиркома ЛНР уточнил, что по итогам выборов в парламент вошли 35 депутатов от движения «Мир Луганщине» и 15 от Луганского экономического союза. В свою очередь, бывший председатель Народного совета Алексей Корякин рассказал ТАСС, что по законодательству республики глава ЛНР должен представить парламенту на утверждение кандидатуру премьер-министра. Корякин не исключил, что этот пост может сохранить Геннадий Цыпкалов. Более 70% жителей России негативно воспринимают Барака Обаму. По их мнению, отношения с США ухудшились именно во время его президентства. Об этом «Интерфаксу» сообщили социологи Левада-центра. Положительные изменения видят только 9% опрошенных. 16% респондентов относятся к американскому лидеру нейтрально и только 2% положительно. Еще 5% сказали, что слышали имя Барака Обамы, но не знают, кто это. Опрос был проведен с 24 по 27 октября. В нем участвовали 1630 человек в 130 населенных пунктах России. А в завершении выпуска о валюте. Курс доллара 44 рубля 40 копеек, евро 55,62. И о погоде. В Москве сейчас плюс 5. В течение дня воздух прогреется до 7 градусов. Осадков не ожидается. Ольга Данилевич, «Говорит Москва».
«Говорит Москва».
'Решение жилищного вопроса всегда связано с выбором какой-то конкретной квартиры из всего списка имеющихся вариантов. И часто мы стоим перед выбором купить квартиру на вторичном рынке жилья или новостройку, которая достроится лишь через несколько лет. Что лучше? Давайте спросим Сергея Саяпина, генерального директора агентства недвижимости «Простор» и президента гильдии риэлторов Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сергей, вот расскажите о плюсах и минусах покупки квартир в разных сегментах рынка.
Ну, самое очевидное, квартира на вторичном рынке. Она уже есть. Это значит, что в ней можно жить прямо завтра и прописаться всей семье. Это значит, что ее можно сдавать в аренду и въехать туда самому прямо сейчас, и более не снимать жилье у других. А новостройка, она только будет, да еще и когда. Не совсем понятно, ведь строители часто называют одни сроки, а потом жизнь вносит коррективы. Так что с этой позиции, с позиции обладания здесь сейчас, вторичка, конечно, явно более выигрышна. С другой стороны, по Комфортность жилья новостройки часто привлекательнее, ведь это новые коммуникации, новый дом, чистые стены, неисписанные лифты. Часто, но не всегда. И известны случаи, когда даже после сдачи дома и его заселения придомовая территория остается в ужасном виде. Двор неблагоустроен, коммуникации висят годами по временным схемам. Так что тут не угадаешь.
Вот, а как вы оцениваете все-таки риски для покупателя при покупке вторички и новостройки?
Некоторые это риски есть везде. При покупке квартиры на вторичном рынке у вас есть риск купить квартиру с плохой юридической историей. Ведь приватизация началась более 20 лет назад, и что там накопилось в истории квартиры за эти годы, это часто большой вопрос даже для риэлторов. Но и новостройка, вроде бы самые первичные документы, первичное право, но даже там до сих пор всплывают случаи двойных продаж, строительства по незаконным документам и схемам, липовые рисковые переуступки права. Вот где новостройка, как правило, выигрывает, так это в цене. Ведь на этапе строительства, как правило, она дешевле, чем аналогичный объект на вторичном рынке, и цена ее растет по мере строительства, а значит, растут и ваши вложения. Пожалуй, это единственный значимый плюс для новостройки.
Да, а если вот понадобится, например, срочно продать квартиру?
Продать почти любую квартиру на вторичном рынке реально за месяц, если воспользоваться нашей методикой скоростных продаж. Это будет и быстро, и без потери в цене. А вот быстро продать новостройку можно только по демпинговой стоимости с большим дисконтом. Но в любом случае, если надо продать или обменять квартиру, то начать нужно со звонка нашим экспертам, экспертам агентства «Простор», которые проконсультируют вас и о цене, о реальных сроках. Наш телефон, код Москвы 495-921-4901, 921-4901. Звоните, консультируйтесь.
Сергей, спасибо за интересную беседу. Я повторю номер телефона агентства «Простор» 921-4901, код Москвы 495-921-4901. Консультации бесплатные.
Телефон рекламной службы 737-8744, код 495. Право знать, говорит Москва.
Десять часов 37 минут, с нами Игорь Стрелков, мы продолжаем, очень много звонков. Я прежде все-таки, товарищи дорогие, я, да, включаю сейчас телефон, и да, вы будете задавать вопросы по телефону, да. Но прежде я продолжу тот вопрос, который я задал. Значит, движение «Новороссия», Игорь Иванович, это ваше движение, новое движение. Будет проектом, ограниченным во времени, ну, скажем, условно говоря, до разрешения кризиса, или оно станет развиваться, и как? Идет ли оно однажды в политику, если пока оно гуманитарное, а потом, впоследствии?
Поход в политику не планируется. Сколько будет существовать движение, это зависит от ситуации.
От ситуации. Да. То есть это скорее все-таки проектная вещь.
Да, скорее, ну, так можно сказать.
Понятно. Смотрите, я сейчас... Так, это кофе, во-первых, а во-вторых, я буду включать людей. Поехали, тогда вам придется надеть наушники, несмотря на то, что они тут занюханы ужасно.
Но... Нет, это новые, мы специально новые.
На, новые наушники, да, господи. Хорошо, поехали, ребята, я вас включаю. 7373948, поехали. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Сергей Иванович. Здравствуйте, Сергей.
Да. Как вас зовут-то? Я спросил, не слышно.
Алло. Сергей Иванович зовут его.
Сергей Иванович.
Я сказал, здравствуйте, Сергей Иванович. Сергей.
Прошу вас, Сергей Иванович, прошу вас.
Николай Федорович, да. Задаю вопрос. Два брата прошли Афган, это просто кратенько. Один штабист, другой на сушке полтора года летал с гранатой, с эвкой на рукаве. Всегда, когда выпьет, расслабиться тяжело было. Очень тяжело, вы герои. Мы войдем. НАТО войдет.
Сейчас НАТО на данный момент не готово войти, это мое мнение. Но что будет к весне, я пока сказать не могу. Вполне возможно, что они отложили, как говорится, наступление именно в расчете на будущую поддержку НАТО. Сейчас эта поддержка идет техникой, вооружением, инструкторами, в первую очередь, то есть высокоточным оружием, средствами радиоэлектронной борьбы. Вполне возможно, что к весне они будут готовы войти. Сейчас, на мой взгляд, подчеркиваю, я не обладаю, естественно, всей полнотой информации, на мой взгляд, они не готовы.
Анатолий из Донецка слушает нас там, пишет: «Стрелков – герой». Это не вопрос, это просто констатация. «Доводилось ли вам встречаться с ребятами?» – пишет Бата. Бата из другой России, из лимоновцев. Он спрашивает, были ли у вас лимоновцы, как у вас мнение о них? Видимо, очень важно ваше мнение.
Я могу сказать, что у меня в бригаде, по крайней мере, лимоновцев, наверное, не было. Хотя, может быть, и были, я просто об этом не знал, потому что... У нас не было в составе подразделений никаких отдельных политических или религиозных отрядов. Я с этим очень серьезно боролся. Я даже казакам не позволял формировать свои подразделения именно официально, потому что это деструктивно. скажем так, с точки зрения дисциплины и всего прочего. А гуманитарная помощь от другой России поступала, но я это не озвучивал, опять же, по причине того, что я полагаю, что именно помощь от политических организаций и движений, она не вполне была допустима с точки зрения
пропаганды. Ваш прогноз, что будет с Украиной, не с Новороссией? Может ли Украина начать процветать? Условно, Запад делает из нее новую витрину. Они процветают, русские с завистью смотрят на Киев.
Ну, давайте вернемся к истории. Я вот все-таки историк. Когда Украина процветала? Украина процветала. Единственный период процветания Украины, это было с момента присоединения ее к России, воссоединения с Россией, и до, можно сказать, потом до революции 17-го года, и, может быть, в какой-то степени в советское
время. Время,
поэтому да. Украина процветала только в единстве с Россией. Все остальное время своей истории Украина представляла себе поле боя, на которое поляки, татары, ну и тоже русские ее делили. И во время пребывания в Польше Украина, можно сказать, тоже совершенно не процветала, когда она была в единой Европе, то есть с европейским выбором. То есть...
Да. В советское время очень их задабривали. Задабривали. Прям вот по снабжению, по всему их задабривали страшно, советские власти.
Ну, будем так говорить, что и народ тоже не ленивый, во-первых. И во-вторых, и климат очень неплохой, и климатические условия очень хорошие. Поэтому воткни палку, она зацветет.
Да, значит, секундочку.
Единственное, с Америкой, то есть, получается, невозможно процветание в этом случае. Только Россия.
7373948. Алло, здравствуйте. Опс, простите. У меня что-то с телефоном. Просто линия, вероятно, слишком перенагружена. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот народ в Новороссии поднялся также против и олигархов. А не кажется ли вам, что наша власть не особо сильно помогает Новороссии, потому что тоже боится того, что русский народ в России именно против тех же самых наших вот олигархов, тех же самых друзей Путина, например, которые Ротенберги, Ковальчуки и прочие.
Народ Новороссии поднялся против олигархов. Не кажется ли вам, что русские олигархи не позволяют оказывать поддержку, потому что сама тенденция борьбы с олигархами им чужда?
Я могу сказать, что в первую очередь... Очень сложный вопрос, на него долго отвечать. Сейчас я попробую все-таки сформулировать ответ. Я не считаю, что... Здесь речь идет именно об олигархах. Я считаю, что проблема, как я уже говорил, в полном, то есть, разделении внешней, внутренней и экономической политики. Я просто это повторяю. И каждый из них движется в своем собственном направлении, и в результате получается лебедь, рак и щука. Ну, в целом, конечно, я скажу так, что поскольку мне близки идеи социальной справедливости, несмотря на то, что я никогда не скрывал своих политических, собственно, взглядов, мне, естественно, не нравится то, что олигархи имеют возможность влиять на внешнюю и внутреннюю политику страны.
Евгения пишет просто впечатление от ваших слов. Евгения заметила, меня обожгли и расстроили слова и Стрелкова, что люди в Донбассе очень надеялись на Россию. Очень жалко тамошний народ, говорит Евгения. Обожгли и расстроили ваши слова. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю вас.
Здравствуйте. Прямой вопрос, давайте. Игорь Иванович. А кто сбил Боинг?
Кто сбил Боинг?
Ну уж точно не я.
Ну, правда. Но на расследование идет странно. Расследование странно.
Дело в том, что вообще вопрос с Боингом, он настолько запутан, что ответить на этот вопрос, вот я, это не ко мне, понимаете? В момент сбития Боинга нашли очень активные боевые действия в районе Шахтерска, шли... был очень жестокий кризис в районе Дебальцево, и я в этот момент руководил войсками, и мне некогда было заниматься расследованием. Расследованием непосредственно курировал Бородай, поэтому все вопросы к нему в данном отношении.
А видели ли вы лично западных наемников, так называемых солдат удачи? О них много говорят. Поляки, американцы?
Нет, лично не видел.
Лично не видел. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. Александр, Москва.
Да, Александр, прошу вас.
У меня вопрос к вашему гостю. Да. Вот он говорит, что украинцы и россияне один народ, а да. В то же время...
Давайте без выступления, прям вопрос.
В то же время пытается откусывать часть территории. Вопрос такой, не подло ли это с вашей стороны?
В смысле, один народ, и мы типа им вредим? Вот, вот Александр спрашивает.
Мы по разные, видимо, стороны баррикад. С моей стороны, ни о какой подлости речи не идет по одной простой причине. Потому что я сражаюсь за единую великую Россию, а с той стороны сражаются наемники Соединенных Штатов.
Тома Торквемада звонит нам из Берна. Алло, здравствуйте, Тома, прошу вас.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Хотел поинтересоваться, есть ли у нас надежда, что в России начнется наконец-то в ближайшее время чистка от оборотней в погонах?
Оборотня. Тома Торквемада.
Вопрос не ко мне, поскольку я уже отметил, что политикой не занимаюсь, и уж точно я не планирую в рамках нашего общественного движения каких-то чисток проводить. Это просто невозможно, и у нас совершенно другие задачи.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, да, здравствуйте. Да.
Хотел бы задать гостю вопрос.
Прошу вас, да. Прошу.
Какую он видит структуру вообще политики и социального строя вот именно Новороссии в России? Ну, какой рассматривает капитализм, олигархизм, социализм, коммунизм? Вообще, на что какой-то вектор определить?
Еще раз, я правильно вас понял? Вы говорите, как будет развиваться Новороссия в составе России, если и когда в составе России? Будет ли это, какой будет строй? Да, так?
Да, понимаю.
Спасибо. Да, прошу вас.
Я не уполномочен давать такие политические прогнозы. Все-таки я прошу спрашивающих не забывать, что я по своей профессии историк, с одной стороны, по изначальной, но с другой стороны, я военный, и хотя и в запасе, но бывший государственный служащий. Я отлично понимаю цену своим словам, тем более в такой ситуации, когда вот нахожусь, если это так можно выразиться, на гребне популярности, наверное, не вполне заслуженной, на мой взгляд.
Безусловно,
поэтому цена такого ответа и его интерпретации, они могут быть не по масштабу, скажем так, того, что, ну, не по масштабу личности и не по масштабу задач, которые мы ставим.
Можно вопрос к историку? Вопрос к историку. Да. А вы, как говорят, вы сейчас поправите, есть какие-то легенды о том, когда вы участвовали в движении реконструкторов, вы практиковали быть деникинским офицером, военнослужащим деникинской армии. Здесь мировоззрение. Почему не красным?
Ну, потому что так же, как сейчас, я ассоциирую себя с теми людьми, которые сражались против, как я их называю, кромешников, против врагов России. Надо помнить, что в 17 году к власти в России пришли люди, которые разрушили государство. И реально они сражались не за Россию, а за коммунистический интернационал, за мировую революцию. Мне, как человеку, изучавшему достаточно большое количество реальных документов, в том числе документов именно РККА, это абсолютно известно и никакому осуждению не подлежит.
Значит,
и
позже.
Белые при всех своих ошибках, при всех своих многочисленных ошибках, они имели на знаменах лозунг восстановления России. Они были на тот момент патриотами.
Верно.
А что касается, допустим, реконструкции, в которых я еще участвовал, я, например, в реконструкциях Великой Отечественной войны, я всегда участвовал в форме советской армии, РККА.
Вот, советская армия.
Да.
То есть вы как историк понимаете, что красные были какое-то время увлечены идеей интернационала, но очень недолго. И затем они начинают восстанавливать в сущности русскую империю.
Не совсем так. Это очень сложный вопрос. И как я не хочу быть популистом, я могу сказать так, что тенденции восстановления вот так называемой Красной империи, они соперничали вплоть до смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, соперничали с идеями пролетарского интернационализма и мировой революции. И победы и тех, и других сил, они были локальны, тоже получалось как бы движение в разных направлениях на самом деле. И то, что троцкизм жив, на самом деле, троцкизм не умер, это показали действия Хрущева, который вернулся ко многим изначально постулатам большевиков.
Смотрите, я более общий вопрос, он не касается Украины, тем не менее. Для русских сегодняшних, ищущих корень, ищущих, вычленяющих кристаллы какие-то в этой страшной плазме современности, важно понять, мы внуки, там, я не знаю, правнуки, Гагарина, маршала Жукова, Знамени Победы, мы оттуда идем корнем, или Столыпина и Суворова, и там, ну тогда, может быть, и Распутина. Понимаете? И так далее. То есть русские каждый раз, ища корень, обнаруживают, что если ты внук Суворова, простите, Жукова и там Гагарина, то тогда сталинские репрессии тебе идут в нагрузочку. Если ты внук Столыпина, Ильина, не знаю, там, и тогда, то тогда идет Распутин почему-то в нагрузочку. То есть и там есть какая-то чревоточина. Ну как это все вместе поженить? Как это вы делаете?
Все очень просто. На самом деле я ничего не женю. Просто я воспринимаю историю как единый процесс. И для меня история России начинается с древнейших времен и заканчивается сегодняшним днем.
Сталин ваш человек?
Не скажу, что совсем, хотя я отношусь к нему с определенной долей уважения, хотя бы потому, что, опять же, как историк, как человек, много думавший и сравнивающий эпохи, я нахожу, что некоторые его решения, которые, ну, они абсолютно непонятны современному человеку, и абсолютно непонятна ситуация с теми же самыми репрессиями, почему общество с ними мирилось. Я вот, когда был молодым студентом, я не мог понять, как же общество мирилось с такими колоссальными арестами, с расстрелами, с лагерями, пока я не занялся изучением истории гражданской войны. И потом я просто понял, что общество на тот момент ради порядка, после 10 миллионных жертв гражданской войны, когда там 6-7 миллионов умерло от тифа и от голода, еще 3 миллиона от испанки, там еще и все, и 500 000 просто было убито и расстреляно. То есть общество воспринимало вот эту жесткую власть совсем по-другому, чем мы сейчас. И те же самые репрессии воспринимались как бледное подобие тех репрессий, которые творились, скажем так, с 17 по конец 30-х годов, когда троцкизм на самом деле был основным вектором движения.
Спасибо. Партии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я звоню из Парижа. У меня к Игорю Ивановичу
вопрос. Ваше имя?
Татьяна.
Татьяна из Парижа, прошу вас.
Мы в Париже очень часто устраиваем демонстрации в поддержку Новороссии и Игоря Ивановича лично. А вот как они там в Донецке, и на Донбассе, и, конечно же, вот вы сами сейчас в Москве занимаете вот нашу такую поддержку из-за кордона. Вот.
Спасибо, Татьяна. Я думаю, это эмоция, это крик любви.
Поклонница.
Это крик любви. Татьяна в Париже устраивает манифестацию.
Я не услышал вопрос. Единственное, что я могу поблагодарить за поддержку не меня в данном случае, а за поддержку тех людей Новороссии, которые сейчас сражаются и которые сейчас находятся под огнем корабля.
Видите, люди в Париже выходят в поддержку и с лозунгами «За вас», и все. Потрясающе, потрясающе. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте. Сергей Иванович, огромное вам уважение. Вопрос вот какой. Не кажется ли вам, что недавняя смена военно-политического руководства Новороссии – это такой хасавюрт, новый русский хасавюрт? Потому что этот раскол, он не даст объединиться и общество тоже. То есть происходит какое-то внутреннее бурление, которое нам не совсем понятно. Вам-то, может, оно более понятно, которое надо как-то преодолевать. И черт его знает, как его преодолевать, с помощью чего?
Есть, это наш слушатель Фроги.
Я полагаю, что, и, в общем-то, никогда это особо не скрывал, что проблема Новороссии, она, конечно, защита Новороссии, она, конечно, лежит в Москве. Собственно, это не проблема, в первую очередь, не при до сих пор колебаний российской политической власти, колебаний, в том числе, я так понимаю, президента, в отношении, что же делать там.
То есть... Но ведь страшно. Вот можно сказать, надеть реальные ватники, есть алюминиевыми ложками засохшую вчерашнюю кашу, обрушить экономику, страшновато.
Ну, дело в том, что мы должны, на мой взгляд, понимать, что если война нам объявлена, она нам объявлена, и Донецк, это Донбасс, это только один из фронтов этой войны, самый первый, может быть, даже не первый,
да.
То воевать-то все равно придется. И чем решительнее, я как человек военный, я могу сказать, воевать нельзя наполовину. А мы уже полгода воюем наполовину. И пытаемся свалить все свои проблемы, ожидать, что вот горстка ополченцев, которых недостаточно хорошо вооружены, плохо организованы, и еще отвратительно руководимы, отвратительно я имею в виду отсюда, вот, что они одержат победу за Россию, и здесь все останется так же, как было. Нет, не останется.
У меня было страшное предположение, что это вообще дымовая завеса. Я, если в коротких словах скажу вам следующее, вот как я это вижу, и с марта говорю об этом, я думаю, что приз, который хотел получить Кремль, это действительно историческое, гигантское событие, воссоединение Крыма с Родиной. Это принципиально важная вещь, да? И ради этого приза нужна была, и здесь я перехожу к несколько циничному изложению, нужна была дымовая завеса. И Новороссия была избрана такой дымовой завесой под сдачу. Под сдачу.
Я думаю, что вы ошибаетесь. Я не могу вам ответить непосредственно аргументами, потому что я не все имею право, естественно, говорить. И для меня, вы понимаете, что я военный человек в данном отношении. Но я полагаю, что вы ошибаетесь, что изначально было все-таки стремление
помочь по-настоящему.
Помочь по-настоящему.
Это не элемент торга.
Потом начались колебания.
Начались колебания, но может быть Новороссия использована для торга. Например, условно говоря, весь мир признает Крым, и мы сливаем Новороссию, и все.
Вы понимаете, что вы с данным вопросом обращаетесь к человеку, который не привык вообще торговаться. Естественно, что я...
Но страшно.
Ну, понимаете, бесполезно бояться реальности. Бояться реальности нельзя. Опять же, я говорю как историк и как военный. Реальность, она все равно существует.
Дайте сценарий, пожалуйста, Игорь Иванович. Значит, с нами Игорь Стрелков, я напоминаю нашим слушателям, тем, кто присоединился у нас последние минуты. Дайте сценарий, пожалуйста, желательный. Значит, и несколько, 3-4-5 ходов. Первое, мы вводим войска и помогаем Новороссии. В каком объеме? От Харькова до Одессы или и так далее. И потом, что делает Америка, что делает... Европа, мы знаем, что сказала Виктория Нуланд, куда она идет торжественно. Значит, что делает Америка и что делаем мы?
Понимаете... Вот вы задаете тот вопрос, на который я вообще не имею права отвечать. Вы понимаете, что я сейчас обычный гражданин, такой же, как и все вы.
Я все... То есть, журналистам намного легче. Мы позволяем себе думать. Просто открыто.
Я тоже себе могу позволять думать, но я, опять же, должен думать, что отвечать.
Это правда.
Я не имею права делать заявления, которые будут расценены, поскольку меня многие все еще считают реальным действующим там, военнослужащим, офицером, считают, что я там выполняю некий там хитрый план. Вот. Я не имею права сделать подобного рода заявления. Единственное, что я могу сказать на это, что я считаю, что Россия просто обязана защитить хотя бы тех, кто уже поднялся за нее. Просто обязана. А каким способом это должно осуществляться? Об этом как раз должны думать наше военно-политическое руководство.
Морально страшное предательство, потому что люди, понимаете, что их будут, понимаешь, да, они, что их будут потом в кюветы, в заброшенные шахты простят, сбрасывать. Да. Их будут тракторами в тела в шахты сбрасывать. Тракторами будут сбрасывать.
Ну, это можно не сомневаться в этом.
Да. И мы здесь, честно говоря, обнадежили. И вот здесь совсем никак нельзя бросать людей. Ну, хоть их выселяй, хоть что хочешь делай. Ну, как-то нельзя. Перед каждым он же в глаза будет смотреть и говорить, вы подонки. Ну, так.
Я еще раз говорю, нельзя уже воевать наполовину. Да. Нельзя воевать наполовину. Но я полагаю, что президента, я еще раз подчеркиваю, что я полагаю президента легитимным верховным главнокомандующим, который в условиях войны он должен быть вне критики. Я все-таки полагаю, что... В итоге он примет правильное решение и поручит решение вопроса Новороссии более компетентным людям, более компетентным и менее, скажем так, заинтересованным материально, чем те, которые
Сергей
занимаются Кужедеч. Этим вопросом сейчас.
Сергей Кужедеч.
Я не буду ничего говорить, я не могу ничего советовать, я просто выражаю надежду.
Еще один-два вопроса, и у нас время подходит к концу. Я съедаю рубрику «В движении», она не нужна, я ее просто сбрасываю. Звонит Киев. Алло, здравствуйте, вы из Киева? Алло.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, вы заходите нам из Пенсильвании через киевский коммутатор. Очень смешно. Ну, давайте, Лев, прошу вас.
Да, Игорь Иванович, если вам положат на стол железные доказательства того, что Москва, Кремль и Вашингтон, Белый дом договариваются закулисно по Новороссии и по Украине, вас это удивит?
Я думаю, что мне никто этих железных доказательств не положит, во-первых. Во-вторых, я полагаю, что сейчас, как я уже сказал, направление у нас разнонаправленная политика. Поэтому я думаю, что их просто не существует. Где-то кто-то пытается договариваться, где-то кто-то пытается сговориться, а где-то кто-то пытается выполнить свой долг, как он его видит.
Лев?
Игорь Иванович, что случилось с правой рукой? Абвер, по кличке Абвер. человека.
Ой, во-первых, не по кличке, а по позывному. Кличка
спасибо,
собака.
Спасибо, спасибо, спасибо. Да, это был Лев из США. Так что с ним случилось, это важно. Мне кажется, у нас осталось, может быть, 20 секунд.
Он вначале оказал, то есть, достаточно много помощи, много работал, но потом сломался. И причина слома, что, конечно, тяжелейшее психологическое давление на него, родители.